Убийца, расплатившись по счету, сидел молчаливый и неприметный в своем углу и уже задремал, как вдруг его разбудило шумное появление нового лица. Это был Коробейник, балагур и шарлатан, странствовавший пешком по деревням, торгуя точильными камнями, ремнями для правки бритв, бритвами и круглым мылом, смазкой для сбруи, лекарствами для собак и лошадей, дешевыми духами, косметическими мазями и тому подобными вещами, которые он таскал в ящике, привязанном за спиной. Его появление послужило для поселян сигналом к обмену всевозможными незамысловатыми шуточками, которые не смолкали, пока он не поужинал и не раскрыл своего ящика с сокровищами, после чего остроумно ухитрился соединить приятное с полезным. «А что это за товары? Каковы на вкус, Гарри?» — спросил ухмыляющийся поселянин, указывая на плитки в углу ящика. «Вот это!» — сказал парень, извлекая одну из них. «Это незаменимое и неоценимое средство для удаления всяких пятен, ржавчины, грязи, крапинок и брызг шелка, атласа, полотна, батиста, сукна и крепа, шерсти с ковров, шерсти мериносовой, с муслина, бомбазина и всяких шерстяных тканей. Пятна от вина, от фруктов, от пива, от воды, от краски и дегтя. Любое пятно сойдет, стоит разок потереть этим незаменимым и неоценимым средством. Если леди запятнала свое имя, ей достаточно проглотить одну штуку, и она сразу исцелится, потому что это яд. Если джентльмен пожелает это проверить, ему достаточно принять одну маленькую плиточку, и никаких сомнений не останется, потому что она действует не хуже пули и на вкус гораздо противнее, а стало быть, тем больше ему чести, что он ее принял. Пенни за штуку! Такая польза и только пенни за штуку!» Сразу нашлись два покупателя, и многие слушатели начинали явно склоняться к тому же. Заметив это, торговец стал еще болтливее. «Выпустить не успеют, как все на расхват разбирают», — продолжал парень. 14 водяных мельниц, 6 паровых машин и гальваническая батарея без отдыха выделывают их. Да все не поспевают, хотя люди трудятся так, что помирают, а вдовам сейчас же дают пенсии 20 фунтов в год на каждого ребенка, а за близнецов 50». «Пенни за штуку! 2 полупенни тоже годятся, и 4 фартинга будут приняты с радостью! Пенни за штуку! 5 от вина, от фруктов, от пива, от воды, от краски, дегтя, грязи и крови! Вот у этого джентльмена пятно на шляпе, которое я выведу, не успеет он заказать мне пинту пива!» «Эй!» — встрепенувшись, крикнул Сайкс, — «отдайте!» «Я его выведу, сэр!» — возразил торговец, подмигивая компании, «прежде чем вы подойдете с того конца комнаты. Джентльмены здесь присутствующие, обратите внимание на темное пятно на шляпе этого джентльмена величиной не больше шиллинга, но толщиной с полукрону. Будь пятно от вина, от фруктов, от пива, от воды, от краски, дегтя, грязи или крови!» Торговец не кончил фразы, потому что Сайкс с отвратительным проклятием опрокинул стол и, вырвав у него шляпу, выбежал из дому. Под влиянием все той же странной прихоти и колебаний, которые весь день владели им вопреки его воле, убийца, убедившись, что его не преследуют, и по всей вероятности приняли лишь за угрюмого и пьяного парня, повернул в город и, сторонясь от фонарей кареты, стоявшей перед маленькой почтовой конторой, хотел пройти мимо, но узнал почтовую карету из Лондона. Он почти угадывал, что за этим последует, но перешел дорогу и стал прислушиваться. У двери стоял кондуктор в ожидании почтовой сумки. В эту минуту к нему подошел человек в форме лесничего, и тот вручил ему корзинку, которую поднял с мостовой. «Это для вашей семьи», — сказал кондуктор. «Эй, вы там, пошевеливайтесь! Будь проклята эта сумка, и вчера она была не готова! Так, знаете ли, не годится!» «Что нового в городе, Бен?» — спросил лесничий, отступая к ставням, чтобы удобнее было любоваться лошадьми. «Ничего, как будто не слышал», — ответил тот, надевая перчатки. «Цена на хлеб немного поднялась. Слыхал, что толковали о каком-то убийстве в Спитлфилдс, но не очень-то я этому верю». «Нет, это правда», — сказал джентльмен, сидевший в карете и выглядывавший из окна. «И вдобавок зверское убийство». «Вот как, сэр», — отозвался кондуктор, притронувшись к шляпе. «Кого убили, сэр? Мужчину или женщину?» «Женщину», — ответил джентльмен. «Полагают...» «Эй, Бен!» — нетерпеливо крикнул кучер. «Будь проклята эта сумка!» — воскликнул кондуктор. «Заснули вы там, что ли?» «Иду!» — крикнул, выбегая заведующий конторой. «Иду!» — проворчал кондуктор. «Идет так же, как та молодая и богатая женщина, которая собирается в меня влюбиться, да не знаю когда. Ну давайте, готово!» Весело затрубил рог, и карета уехала. Сайкс продолжал стоять на улице. Казалось, его не взволновала только что услышанная весть, не тревожило ни одно сильное чувство, кроме колебаний, куда идти. Наконец он снова повернул назад и пошел по дороге, ведущей из Хэтфилда в Сент-Элбанс. Он шел упрямо вперед, но оставив позади город и очутившись на безлюдной и темной дороге, он почувствовал, как подкрадывается к нему страх и ужас, проникая до сокровенных его глубин. Все, что находилось впереди, реальный предмет или тень, неподвижные или движущиеся, превращалось в чудовищные образы. Но эти страхи были ничто по сравнению с непокидавшим его чувством, будто за ним по пятам идет призрачная фигура, которую он видел этим утром. Он мог проследить тень во мраке, точно восстановить очертания и видеть, как непреклонно и торжественно шествует она. Он слышал шелест ее одежды в листве, и каждый вздох ветра приносил ее последний тихий стон. Если он останавливался, останавливалась и она. Если он бежал, она следовала за ним. Не бежала, что было бы для него облегчением, но двигалась, как труп, наделенный какой-то механической жизнью и гонимый ровным унылым ветром, не усиливающимся и не стихавшим. Иногда он поворачивался с отчаянным решением отогнать привидение, даже если бы один его взгляд принес смерть. Но волосы поднимались у него дыбом, и кровь стыла в жилах, потому что оно поворачивалось вместе с ним и оставалось у него за спиной. Утром он удерживал его перед собой, но теперь оно было за спиной всегда. Он прислонился к насыпи и чувствовал, что оно высится над ним, вырисовываясь на фоне холодного ночного неба. Он растянулся на дороге, лег на спину. Оно стояло над его головой, безмолвное, прямое и неподвижное. Живой памятник с эпитафией, начертанной кровью.